Глава 8. «Значит так, со мной полетят только одаренные, по крайней мере, в первых рядах». Недовольный Гул был мне ответом.
«Командир, не дури, мы пригодимся», —
не выдержал Пейн. Я посмотрел на него и усмехнулся. Да, я знал, что эта тройка умудрилась завалить одного несчастного орка, но и сами получили нехило. У Фрэнка была сломана рука после того, как он вошел в клинч с одним из орков. У самого Пейна полностью заплыл левый глаз, а вся его левая сторона лица представляла собой один сплошной синяк после того, как дубина орка взбила с него шлем, чудом не разморжив голову. Невредимым оставался лишь третий, Константин. Однако сила космодесантников была именно в командном взаимодействии в составе звена. Нет, против обычных людей и один космодес — страшная сила, легко справляющаяся с целой толпой. Однако против таких противников, как орк, у меня были большие сомнения на этот счет. Также я сомневался в том, что орки на самом корабле поведут себя так же миролюбиво, как и здесь, на станции, что, имея под боком своего странного хозяина, они не будут сопротивляться до последнего. Про обычных людей разговора вообще не шло, хотя там же будут одержимые. Я окликнул Андерсона, живого и невредимого, который все еще сильно переживал потери своих бойцов. «Берешь 20 своих самых свежих людей и идешь с нами». Чисто на зачистку одержимых. Увидев зеленых, бегите, быстро бегите. Хватит потерь на сегодня. Я посмотрел на Хрума. Полетишь со мной. Остальные твои сородичи останутся здесь. Но если ты попрешь против меня... Я развел руками. Не обессудь, я буду защищаться. Но этого же не случится. Я внимательно посмотрел на зеленого здоровяка, и тот беспомощно развел руками. Я так и думал, кивнул я. Но ты все равно пойдешь с нами. Если есть шанс обойтись без кровопролития, я его не упущу. Я взглянул на физиков. «Потянете?» На всякий случай уточнил я, не сомневаясь в их ответе. «Так точно», — ответил Тадаси, глаза которого неестественно блестели от переизбытка эссенса в крови. Они потратили много сил в бою, хотя физически практически не пострадали. А вот их разум, похоже, был досуха выжат, и без поддержки эссенса сейчас бы они валялись без сил на палубе, а не готовились к новому бою. Да я сомневаюсь, что они без допинга вообще смогли бы закончить предыдущий бой. То есть, как бы это ни было очевидно, но моей команде одаренных эссенс жизненно необходим. Без его применения в тех ситуациях, в какие мы попадаем в последнее время, выжить было бы проблематично.
«Мы готовы»,
— просто кивнула Райли. Алиса и Пашка пострадали меньше, хотя тоже были не в лучшей форме. Я оглядел свою команду еще раз и буркнул. «Выдвигаемся». Каменный корабль выглядел безжизненным, вращаясь одновременно в 3 векторах, медленно уплывая из системы в черноту беззвездного космоса. Наш кречет, ведомый твердой рукой Эрика, осторожно забрался во все еще открытый шлюз, из которого ранее вылетали десантные корабли орков. Похоже, двери открывались в ручном режиме, без достаточного количества энергии на борту после уничтожения двигателей. Однако, залетев внутрь, я с удивлением обнаружил, что гравитация присутствовала. Атмосфера была... слегка более насыщенная кислородом, но также была в наличии. В огромном каменном ангаре стояли несколько десантных кораблей орков, которые то ли были неисправны, то ли у них уже не хватало воинов. Подозрительный шорох в дальнем углу заставил нас направить в ту сторону винтовки. Из-за груды металлических ящиков и разнообразного хлама показалось зеленое существо. Ростом 1,5 метра, худое, с большой головой и большими ушами. Оно мелко тряслось от страха, зажмурив глаза и высоко подняв руки. «Не стрелять!» — скомандовал я и повернулся к Хруму. «Это ваш миньон? Не опасен?» На что орк отрицательно покачал головой, подошел к мелкому и врезал ему крепкий подзатыльник, отчего тот растянулся на палубе. Дальнейшая его реакция была несколько необычной. Мелкий вскочил, радостно заверещал и обхватил руками мощное бедро орка, тесно прижавших к нему, как будто ища защиты. Хрум поднял мелкого зеленого за шкирку, оторвав от себя, как нашкодившего котенка. Что-то рыкнул ему в ухо и небрежно отшвырнул в сторону. Ударившись о переборку, малой сполз на палубу, тут же вскочил и что-то заверещал. Тем не менее, при этом он выглядел практически счастливым. Со всех сторон из разных щелей вылезли новые зеленые уродцы, громко загомонили и через мгновение метнулись в боковые коридоры. «Ты куда их отправил?» Задал я вопрос, особо не рассчитывая на ответ. Хрум взглянул на меня и 2 раза стукнул кулаком себе по груди. У нас так приветствовали императора. А что этот жест означает на языке зеленой братвы, я понятия не имел. Ну, надеюсь, что-то хорошее. Как раз в ангар залетел второй кречет, летевший с нами, из которого тут же высыпали спецназовцы, полностью готовые к бою. «Мне нужен твой мертвый хозяин!» Внимательно посмотрел я в глаза Хруму. «Веди нас к нему!» Орк сосредоточенно посмотрел на меня и кивнул, соглашаясь как будто с неохотой или все еще размышляя о правильности своего поступка. Тем не менее он кивнул в направлении одного из коридоров, и мы пошли за ним. «Держите тыл!» — отдал я приказ спецназерам, на что Андерсон улыбнулся и поднял большой палец. «Ну да, кого-кого, а его учить не нужно». И двинулись мы по длинным коридорам, не встречая по пути ни одной живой души. Судя по посторонним звукам и шевелению, в соседних отсеках находились живые особи, но ни один из них не вышел ни поприветствовать нас, ни сражаться с нами. В принципе, меня это устраивало. Главное, чтобы потом все они не выскочили и не навалились на нас сзади, зажав тиски. Я дотронулся до плеча впереди идущего орка и кивнул на ближайшие закрытые двери отсека, откуда явно доносились какие-то звуки. На это Хрум отрицательно покачал головой, повторил жест с ударом кулаком по груди и снова кивнул вперед, предлагая продолжить движение. Я знал этого зеленого меньше суток, но почему-то доверял ему. Глупо? Возможно, но интуиция говорила довериться ему, поэтому я так и сделал. Мы двинулись дальше. Попутно я сканировал лимб и видел, что в боковых отсеках находятся собратья Хрума, неподвижно застывшие на месте. Отблесков одержимых или их демонических хозяев я пока не видел. А вот пройдя по коридорам минут 30, я увидел вдали большое красное пятно, обозначающее скопление одержимых и, возможно, их хозяев. В таком плотном облаке, переплетающихся между собой аур, я не мог различить отдельные более сильные эманации. Все просто выглядело как одно багрово-красное пятно. Кажется, местный хозяин, поняв, что с зелеными пошло что-то не так, собрал своих верных слуг вокруг себя, собираясь защищаться. Ну, меня это устраивало. Я снова остановил Хрума и, медленно проговаривая слова и помогая себе жестами, попытался выяснить, что нас ждет впереди. Используя нож, рисуя его лезвием по грязной палубе, я выяснил, что впереди находится большой зал. Насколько я понял, что-то вроде капища или святилища зеленого народа, захваченного новым хозяином. И в этом помещении, прямо в середине астероида, сейчас и собрались все одержимые, защищая своих хозяев. Хрум не очень дружил с математикой. Я это видел по его неуверенным объяснениям. Но, судя по всему, одержимых там должно быть не более сотни. Похоже, большинство улетело на абордаж. Зал представлял собой большое помещение, прямо в сердце астероида, и имел несколько входов-выходов. Ширина прохода позволяла зайти внутрь одновременно двум-трем людям. Толпиться у входа у меня не было ни одной причины. Прикинув расстояние, я разделил группы, выбрав 4 входа. Учитывая, что пещера была огромной, входы располагались на разных ярусах, а не на одном уровне. Наверх я отправил недовольно ворчащих теней и лучших стрелков среди спецназеров Андерсона, здраво заметив, что в ближнем бою в этой ситуации толку от них не будет. Они будут только мешать, а, возможно, подставившись, подвергнут риску всю операцию. Но Томас все-таки всучил мне 2 своих людей, клятвенно заверив, что это для прикрытия, и они будут держаться позади. Рация работала, но мы предпочитали хранить радиомолчание. Я понятия не имел, сможет ли подслушивать нас враг. Поэтому мы просто синхронизировали часы на примерное время выхода на позицию своих групп. Я взял с собой только Хрума. Здоровяк сам по себе заменял маленькую армию. Он уверил меня, что против мертвых людей, то есть одержимых, он будет сражаться точно. Ну а с демонами, если они там есть, я как-нибудь справлюсь сам. Секундная стрелка старого хронометра подошла к нужному делению, и Хрум закрутил рычаги в ручном режиме, приподнимая большую дверь. Она еще не успела открыться даже на треть, как снизу начали лезть одержимые. Но против этих тварей мой меч сражался с нескрываемым удовольствием. Они даже не успели пролезть в коридор, когда остались без голов и конечностей. 2 бойца открыли заградительный огонь, стоя на некотором отдалении сзади, чтобы не мешаться. Дверь наконец открылась, но проход внутрь был заблокирован толпой одержимых. И тут в дело вступил Хрум, оставив механизм двери в покое. От его дубины одержимые разлетались в стороны, будто бильярдные шары от кия. Судя по раздавшимся выстрелам, я понял, что остальные группы также на месте и также приступили к делу. Я заметил у парочки одержимых огнестрельное оружие, отсутствующее у тех, что поперли на орбитальную станцию, где они тупо бросались рукопашно. Один из одержимых яростно нажимал на спусковой крючок ржавой винтовки, но оружие молчало. Кажется, в этом мне повезло. Останки людей, в которых вселились враждебные сущности и их снаряжение, похоже, пережили не один век, полностью придя в негодность. Когти одержимых, в которые превратились человеческие руки, все еще были для меня опасны, а вот моего зеленого товарища они, похоже, беспокоили так же мало, как пули и лазерные лучи. Наконец мы расчистили пробку из одержимых, которые собрались около нашего входа и смогли зайти внутрь. Огромный каменный зал с высоким сводом освещался коптящими факелами, которые со страшной силой пожирали кислород внутри станции и зачем-то понадобились местному хозяину. Возможно, для антуража, а возможно, для чего-то другого. Посредине огромного зала пещеры, прямо из пола, было высечено что-то вроде местной церкви зеленых. Под слоем грязи, покрывавшим здесь практически все, на высоких постаментах по бокам от входа я увидел две фигуры серых, искусно вырезанных также из цельного каменного массива. У одного отсутствовала голова, отвалившаяся то ли от времени, то ли от вандализма, а вот второй смотрел на нас грустным взглядом, в котором сквозили любовь и легкое сожаление. И это была работа, несомненно, мастера. Кажется, эта ритуальная структура была построена задолго до захвата корабля зеленых хаосом, который просто использует его для своих целей. Местного хозяина я почувствовал, прежде чем смог разглядеть. Меня просто накрыло волной ужаса. Здоровенный, бесстрашный орк упал на колени, сжался в позе эмбриона и закрыл голову руками. То ли на него этот ужас действовал сильнее, то ли это была привычная реакция в ожидании более серьезного наказания. Что бы это ни было, но, похоже, он вышел из боя, по крайней мере, на время. Ну, хотя бы против меня не пошел, и то дело. Судя по практически смолкшей стрельбе, я понял, что эта волна ужаса достигла и остальных моих соратников. Две светящиеся фигуры спикировали вниз метров с 10, перекатились и вскочили на ноги, оказавшись невредимыми. Физики в боевой форме присоединились к банкету. Я озирался, пытаясь понять, где Пашка или Алиса, превозмогая охватившую меня слабость и апатию. Пузырь принес лишь временное облегчение, так как он не освободил меня от враждебного воздействия полностью. А я не мог воздействовать на эпицентр, точнее, на виновника этого ужаса, которого я все еще не видел. Как только пузырь спал, ужас тут же вернулся в полной мере. Мои физики пошатывались, как будто были пьяны, с трудом держались на ногах и всячески пытались противостоять ментальному воздействию. Бойцы, похоже, из них сейчас тоже никакие. Сил их хватало только для того, чтобы отмахиваться от немногочисленных оставшихся одержимых, а вот в их способности вести серьезный бой я сильно сомневался. «К черту радиомолчание! Пашка, где эта тварь? Можешь что-нибудь сделать?»
«Точнее, они внутри!»
— донесся до меня напряженный голос Смирнова. Он, похоже, тоже был не в лучшей своей кондиции.
«Они?»
— похолодел внутри я.
«Да, там их трое. Один работает ментально, а два других используются в качестве трансляторов-усилителей. По крайней мере, я так это вижу».
«Ты можешь что-то сделать?»
Давление увеличивалось. Враг не только не терял силы. Кажется, он каким-то образом их набирал.
«Я могу попробовать отвлечь одного ретранслятора. Но это будет ненадолго, если вообще получится»,
— сообщил Пашка. «Сколько у нас будет времени?»
«Без понятия. В первый раз такое вижу и делаю».
«Действуй», — отдал приказ я.
«Хорошо. Тогда на счет три. Раз, два, три. Начали».
Давление на мозг мгновенно уменьшилось, по ощущениям не на треть, а гораздо больше. Кажется, выведение одного транслятора вызвало временный сбой во всей системе ментального оружия неизвестного врага. «Не будем терять времени». Я бросился внутрь капища, ко мне присоединились физики. Из бокового коридора вихрем вынеслась потерянная Алиса. По ходу движения она сбила своим длинным копьем подвернувшихся на пути нерадивых одержимых. Каменные двери храма были полуоткрыты. Одна створка оставалась на месте, а вторая валялась на полу, разбитой на куски. Похоже, это здание брали штурмом еще до нас, и я предполагаю, кто бы мог это быть. Внутри святилища было одно большое помещение, посредине которого в тусклом свете тех же факелов стояли три существа. Один стоял на ногах, второй перед ним на коленях, а вот третий валялся на полу, извиваясь. Похоже, именно его контролил Пашка. Стоящая фигура подняла голову, и я с изумлением понял, что грязная рваная тряпка, которая покрывала это тело, когда ты была красным плащом инквизитора Ордена Войны. Однако под ним находился уже не человек. Искаженные черты лица, впалые щеки и острые зубы, пустые глазницы, в которых яростно разгорался багровый свет. Тонкие сухие губы растянулись в усмешке. «Ты не должен сражаться с нами. Мы — твое спасение и твой шанс. Шанс возвыситься над всем человечеством, став его императором. Тебе просто нужно примкнуть к нам». Не знаю, собирался ли он тянуть время или просто был ошеломлен от того, что кто-то пытается с ним сражаться. Но вести разговоры с этой тварью я точно не собирался. Тем более примыкать к этому живому трупу.
«Сдохни, тварь!»
— буркнул я и побежал в наступление. Демон раздраженно что-то прорычал, одновременно начав увеличиваться в размерах. На моих глазах происходила какая-то трансформация бывшего человеческого тела. Остатки красного плаща, принадлежавшие раньше святому рыцарю Инквизиции, падали лоскутами с огромного багрового тела. Он сделал шаг, другой ко мне, и вытащил из ножен такое знакомое мне оружие, брата-близнеца моего меча, удивив меня еще раз. Меч заколебался в воздухе, приняв форму здоровенной алебарды. Это именно то, что я видел в видении, в котором Серый сражался с армией Хаоса, во мгновение ока изменяя свое необычное оружие под новые реалии происходящей битвы. Я честно пытался разобраться, как это работает, но мой меч упорно хранил свой секрет, не реагируя на мои мысленные просьбы и голосовые команды. А вот этой твари, похоже, удалось. Я взмахнул рукой, останавливая дернувшихся было физиков. Они непонимающе взглянули на меня, а потом до них дошла суть моего запрета. Мы проводили полные спарринги, в результате чего выяснилось, что ни одно оружие не выдерживало столкновения с моим клинком. Да и тела одаренных, как оказалось, мой меч разрубал с такой же легкостью, как горячий нож масла. Я махнул рукой в сторону поднимающихся с пола миньонов адской твари. Я понятия не имел, что сейчас можно от них ожидать. Отдать хоть какой-то шанс на усиление твари в процессе боя я не мог себе позволить.
«Я помогу!»
— внезапно закричала Алиса, воткнув свое копье в каменный пол и прикрыв рукой глаза, сосредотачиваясь. И тут я увидел, как демон вздрогнул, прекратив рост. Кажется, он даже немножко уменьшился в размере. Похоже, эта девочка кое-что умеет. А еще стало понятно, как сильно она разозлила тварь. Оружие демона в очередной раз трансформировалось, превратившись в крутящийся диск, который полетел в сторону замершей Алисы. Я в последний момент рванулся на перехват и отбил диск в сторону. Он, по идее, должен был врезаться в стену, но на полпути просто исчез, чтобы в то же мгновение снова возникнуть в руке демона в виде огромной секиры. Да как вообще сражаться с таким противником? Все, что я мог сделать, это держаться между Алисой и этим чудовищем, чтобы в случае чего оградить девушку от атаки. Тварь взмахнула секирой, нанося удар сверху вниз, и я поставил блок мечом. При касании наших оружий раздался громкий горестный вопль, пробравший меня до костей. В нем слышались, переплетаясь, ноты отчаяния и ужаса. Складывалось впечатление, что брат пошел на брата, а кричит их безутешная мать, одинаково любящая их обоих. На моих глазах огромная секира вернулась к своему первоначальному состоянию меча, и этот достаточно большой меч для человеческой руки сейчас в огромной лапе чудовища выглядел как зубочистка. На обоих клинках мгновенно погасли руны, а сами мечи превратились в безжизненное железо. Кажется, они не собирались сражаться друг против друга. Фактически я остался против здоровенной твари с пустыми руками и немного растерялся. Чудовище сориентировалось быстрее, отбросив ставший бесполезным меч в сторону и взмахнуло когтистой лапой. Я рефлекторно поставил блок своим мечом, но он, похоже, в ближайшее время не собирался включаться. Вместо того, чтобы отлетели в сторону срезанные пальцы твари, в сторону отлетел мой меч, выбитый из рук сильным ударом. И вот уже вторая лапа летит по направлению к моей шее. Я упал на пол, уходя от удара, и призвал пузырь, вложив в него всю оставшуюся энергию, практически без остатка. Чудовище, потерявшее связь с подпространством, мгновенно сдулось почти в половину, сейчас ненамного превышая меня в размерах. Кажется, даже красный блеск в его глазах немного подугас. У меня из оружия оставался только пистолет, заботливо подсунутый мне Эриком в последний момент с присказкой «пусть будет», и 6 гранат на разгрузке, также буквально насильно переданных мне моей наседкой. Я откатился еще дальше, вытащил оружие из кобуры и выпустил всю обойму, кучно положив пули в центр мощной груди врага, без особого видимого эффекта. Но зато мои соратники восприняли это как призыв к действию. Через мгновение тело демона буквально взорвалось от множественных попаданий разрывных пуль, которые полетели в него со всех сторон. Выстрелы слонобоя Кройфа особенно выделялись своим гулким звуком, вырывая целые куски плоти из тела демона. Однако эта тварь и не думала подыхать. Разорванная, искалеченная, с перебитыми суставами, она упала на пол, но упорно ползла ко мне, протягивая свои лапы.
«Тебе все равно не убежать от своей судьбы!» —
прохрипела демоническая тварь. «Это мы еще увидим!» Не согласился я, сорвав вместе с разгрузкой связку гранат, попутно выдергивая из них чеку и бросил прямо в морду подползающей твари.
«Граната!»
Я прыгнул назад и сбил с ног все еще замороженную Алису, прикрывая ее своим телом. Все это время я держал пузырь, используя все внутренние резервы организма и даже больше, только бы не дать демону подпитаться энергией. При этом чувствовал я себя как в тумане. Сознание, кажется, собиралось меня покинуть. Сзади раздался оглушительный взрыв. Я нащупал и выдернул из камня копье Алисы, собираясь добить тварь, но добивать там было уже нечего. Физическое тело разлетелось на куски, а враждебная сущность свалила в преисподнюю.
«Ты как?»
— наклонился я над девушкой.
«В порядке»,
— кивнула она. Я похлопал ее по плечу. «Ты молодец!» И поковылял к останкам демона, среди которых я разглядел тусклый черный жетон инквизитора.
«Антон!»
— услышал я голос Райли, которая закончила со своими целями.
«Смотри!»
Соображалка у меня работала туговато, и я не сразу понял, на что она указывает. Но на каменном пьедестале находились варварски выскобленные остатки друзы. Я неверяще взглянул в лимб. Так и есть. От пьедестала вглубь подпространства тянулось что-то типа энергетического канала или пуповины, соединяющей наш мир и иной. Эту друзу было уже не спасти. Она была полностью использована врагом. Но, кажется, я нашел благодатную почву для своей...